радости жизни. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Я, собственно, есть тот самый Леонид Захаров. Катя Шевцова напротив меня.
Добрый вечер.
Начинает радоваться жизни.
Да.
Сегодня, Катя, ну, собственно, человек я в этом смысле такой довольно ограниченный по части радости. Опять про еду у нас сегодня пойдет речь, вы же извините, люди добрые. Но сегодня не какие-то рецепты нас будут волновать, не название продуктов. Сегодня речь пойдет о том, как, собственно, изменяется понятие ресторана вот в нашей жизни. Помню, еще застал то время, когда каждый поход в ресторан — это было событие, к этому надо было готовиться, ресторанов было мало, каждый выход туда, во-первых, был сопряжен с очень серьезными тратами.
Дорого было.
Во-первых, да. Было дорого, а это автоматически означало, что это выход в свет, и выйти в свет нужно прилично. Женщины делали прически, мужчины надевали лучшие свои костюмы, повязывали плохие галстуки, в ту пору галстуки у всех вот были плохие, я почему-то это запомнил. Вот. И вот выходили в свет. Что самое интересное, насколько я помню, тогда даже не было принято бронировать столики заранее.
Было отстоять очередь, я это
помню. Это было в порядке вещей, просто отстоять очередь.
Либо
или швейцару дать, или
швейцару иметь,
дать, или знакомых каких-то иметь. В общем, это были рестораны. Потом как-то все это стало меняться, и от такого, знаете, торжественного выхода в свет это стало чем-то вроде просто сходить поесть, перекусить даже, может быть. Ресторанов стало больше, многие из них стали дешевле, хотя я вас уверяю, сейчас в Москве полно ресторанов по таким ценам, куда даже, ну, прям скажем, не каждый сможет заглянуть даже по самому торжественному случаю. Ну да ладно, собственно, не об этом речь. Вообще сейчас существует какое-то новое представление о том, где и как можно поесть. Вот, например, Кать, ну, чего говорить, вот я лично, когда приезжаю в любой зарубежный город, первым делом, по крайней мере, в первый же день стараюсь сходить на рынок. Потому что там можно не просто застать чрезвычайно пестрые картины вот этого, знаете, местного фермерства с развалами фруктов, свежайшей рыбы, там колбас каких-то. Как правило, за рубежом при вот таких вот хороших сельхозрынках существуют же и хорошие точки питания.
Да, где готовят как раз из тех продуктов. Если это рыбный рынок, то там совершенно замечательное блюдо из рыбы, либо что-то очень быстрое.
Да, ну там
быстрое,
вот стоят такие большие, прям тут те креветки, тут вот рыба, кальмары, еще какие-то совершенно невидимые гады морские. И на меня, по-моему, сильнейшее впечатление вообще в жизни, наверное, вот такой рынок произвел. В Гонконге там есть такое местечко под названием «Рыбацкая деревня». Китайского названия уже, извините, сейчас не вспомню, не буду вас грузить. Это нужно отъехать от города, причем полчаса примерно. Там действительно бухта, там действительно существует такая небольшая рыбацкая деревня. Ну, вокруг нее, конечно, уже понастроили там всего, знаете, какие-то арки такие красивые. Ну, туристы туда просто валят. Это один из главных аттракционов в Гонконге. И вот ты идешь по этим огромным коридорам, видишь эти продукты, и там работает вот какая система. Ты показываешь, допустим, вот мне вот это и вот это.
И из этого готовят?
Да. И тебе говорят, а в какой ресторанчик вам занести? А ресторанчики идут вот тут же. То есть, с одной стороны, улочки вот эти вот лотки, с другой стороны, ресторанчики, которые только ждут, что вы сейчас к ним придете, принесут заказанную вами рыбную продукцию, и вам ее изготовят. Спросят, как, допустим, вам обжарить, на гриле сделать, там, на пару и так далее. Это совершенно невероятное и зрелище, и аттракцион, и это вкусно. Ну, чего уж там говорить. Второе такое место, которое очень на меня произвело благоприятное впечатление, это рынок Сан-Мигель в Мадриде. Это, собственно говоря, не рынок. Ну, то есть там для оправдания слова «рынок» там существует несколько лоточков, где продают свежие фрукты, овощи. Но на самом деле это такое большое, очень красивое старинное помещение, такое полустеклянное, знаете. И там куча разных лавочек. Вот тут, допустим, продают хамон, ну, что вполне естественно, да. Тут целый такой магазинчик испанских сыров, который прямо при тебе вот так вот нарезают, делают тебе какие-то бутерброды с ним, дают попробовать, разумеется, вот. Они вот все пищевые такие точки перемежаются точками питейными. Можно, ну, естественно, ты набрал себе сыра, хамона, можно подойти, заказать себе, с чем бы ты хотел это выпить.
Допустим. Не случайно туда гастрономические туры.
Туда гастрономические туры,
да,
совершенно
люди
верно.
Ездят,
и на самом деле это того стоит. Это действительно, это еще и совершенно потрясающий какой-то культурный опыт. Туда приходят люди, которые, ну, во-первых, там очень много знатоков, местных, кстати говоря, людей там очень много.
А вот, кстати, местные, они на этом рынке себе продукты покупают, потому что очень важно, бывает.
Вот на этом, на Сан-Мигеле, там, собственно, нечего покупать, на самом деле. Туда приходят в основном все-таки поесть.
Тут-то.
Но местные туда охотно очень наведываются, потому что, во-первых, это сравнительно недорого. Подчеркиваю, именно сравнительно. Это не то, что там какая-то нижняя ценовая планка. И, во-вторых, это невероятно весело. То есть ты ходишь вот от лотка к лотку, есть такие зоны с пуфиками, где можно посидеть, поболтать. Куча народу со всего мира. Я вот последний раз там был скажем так, вот во время последнего моего визита в Испанию я за 4 дня, которые было, 2 раза я ужинал именно на этом рынке. Это совершенно незабываемое ощущение. Приходишь, вот куча народу со всего мира, все охотно друг с другом знакомятся, все веселятся, все обмениваются советами. Вы сходите, вот у этой девочки там попробуйте сидр какой, или а вот у того парня вообще на самом деле кальмары на гриле вообще самые потрясающие здесь. Ну, знаете, немножко вообще на самом деле мне вот представляется, что это по большому счету это Одесса такая.
Только... Одесса.
Вот. Но такая в такой испанской версии и такая более, знаете, международная, космополитическая версия.
Вот знаете, мне в этом всегда варианте жалко бывает то, что с собой не возьмешь. Ну, или возьмешь, но в каком-то таком минимальном объеме, что там могут, нет, наверное, вакуум закатать.
Нет, взять можно, закатать можно. Но вот как раз весь кайф-то
прикол
как раз
в том,
вот
что вы там свежие. Я вот там это вот очень люблю.
Причем, да. Вы знаете, иногда, может быть, и неудобно. Вот эти пластиковые тарелочки, допустим. Важно. Да.
Главное, вот, что внутри, да.
Ну, там шикарно, на самом деле. Там хочется проводить время, зато хочется приходить вновь и вновь. И вообще еще, что, конечно, совершенно потрясающе, действительно, это вот такой международный какой-то такой базарчик, где там на всех языках мира успеешь поговорить, кучу блюд, ответить, уходишь совершенно какой-то окрыленный. Вот это, наверное, есть такой очень важный элемент культурной жизни. Что хорошо, что хочу сказать. Во-первых, у нас это тоже появилось. Более того, я хочу сказать, что традиции вот этих вот пищевых точек при рынках на самом деле в Советском Союзе тоже существовали.
Ну, раньше только пробовать можно, если было.
Я не об этом говорю. Обычно при хорошем большом рынке, да, практически в любом городе, особенно, вот сейчас мы еще вспомним, может быть, города Средней Азии,
Закавказья. Ой, я была же, да, так,
при каждом таком рынке, да, есть небольшая, то ли шашлычная какая-то, то ли пельменная, то ли мантышная, понимаете? Ну, она незаметная. Она в основном для своих, она, может быть, как раз для тех людей, которые там работают. Но именно, может быть, потому там работают такие мастера, которые знают, для кого не готовят. И шашлыки вот на таких вот, в таких рыночных шашлычных были, наверное, самыми вкусными в городе. Манты, если ты приходишь поесть туда, это действительно манты, прям как где-нибудь в Ташкенте. Ну, в том же самом Ташкенте, в Самарканде там тоже, знаете, вот ты ходишь-ходишь по рынку, да, и есть у тебя возможность где-то в уголочке там присесть и что-то съесть. И вот на самом деле это замечательно. Это переводит опять-таки вот... прием пищи из события какой-то невероятной важности, важнейшую по своей эстетической сути процедуру приема вкусной, здоровой и невероятно интересной пищи. Вернемся мы к этой теме, а тема у нас сегодня неисчерпаемая, напомню, буквально через пару секунд. Это программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым, Леонид Захаров и Катя Шевцова.
«Радости жизни».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
«Радости жизни» на радио «Комсомольская правда».
Снова с вами программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Я Леонид Захаров, Катя Шевцова напротив меня. У нее чрезвычайно важное официальное заявление. Катя, прошу.
Да, с удовольствием. Я люблю, когда мы разыгрываем подарки. Сегодня у нас в руках есть сертификат, который вы можете потратить, если придете... в корнер «Мимино», это новый «Арбат-21», это фудмаркет, на 3000 рублей. Вполне себе такой приятный приз. Филиал сети грузинских ресторанов «Мимино», первое заведение было открыто на ВДНХ еще 5 лет назад, владельцы и весь персонал грузины, настоящий грузинский дух, в меню все традиционные грузинские блюда, есть и фирменное блюдо, хачапури «Мимино», готовится на мангале, прямо на шампуре, но и есть еще и хачапури из полуслоеного теста по своему специальному рецепту. И, в общем-то, надеюсь, что вам будет вкусно. Так что, кто первый ответит на вопрос, тот и получит сертификат. Я напоминаю, что вам нужно прислать сообщение в наш WhatsApp 8-967-200-9702. Я сейчас задаю вопрос, и кто первый наиболее полно ответит, тот и получит сертификат на 3000 рублей в ресторан «Мимино». Итак, что такое чоги? Вот первый человек, кто мне объяснит, что же такое чоги,
Да, и мне заодно.
Это связано, естественно, с грузинской кухней. В общем, логика здесь абсолютно прямая. Кто ответит верно, тот получит сертификат. 8-9-6-7-200-97-02. Я пока посмотрю, какие сообщения приходят. Мы продолжим говорить про еду.
Прекрасно. Ну, собственно говоря, вот вопрос у нас этот сегодня появился не случайно. Ну, во-первых, действительно, нам приятно, когда мы не только говорим о еде, но и даем возможность кому-то попробовать то, о чем мы тут рассуждаем. Вот. Вопрос ужасно в тему еще вот почему. Вот существует в Москве такое удивительное местечко, на самом деле. Называется Food Corner The 21, то есть 21.
Вот это, туда это мы человека адресу, отправим,
да, который это, у нас... это как раз по адресу. Да, это Новый Арбат, дом 21 как раз. Место, на самом деле, совершенно удивительное. Вот мы говорили о том, что, как правило, такие места возникают при рынках, когда вот заходишь, там много-много разных таких вкусностей. Можно поесть, попробовать, так вот, сидя, стоя где-то, ходя от точки к точке. Вот. Вот это, на самом деле, место, оно ни с каким рынком не связано конкретно отдельным. Но вот заходишь туда, и там такое довольно большое пространство. Вот тебе здесь, допустим, какая-то японская кухня. Вот тебе мясной чисто уголок, где стейки всякие превосходные из самых разных там отрубов. Дальше. Есть место, которое посвящено целиком рыбе, предположим, да? Рыба, морепродукты. Есть в японской версии, там всяческие суши, роллы и так далее. Есть мексиканская кухня. Есть там, на самом деле, конечно, тоже лавка продуктов, ну, лавка блюд из фермерских продуктов. Вот Мимино – это один из как раз вот участников этого замечательного проекта 21. Обязательно сходите, во-первых, в этот фудмаркет. И вот, ну, на Мимино мы, естественно, призываем вас обратить особое внимание. Но там, я вас уверяю, масса всего еще другого интереса. И очень здорово, что такое место существует в самом центре Москвы. Это невероятно удобно, недорого и, опять же, говорю, чертовски интересно. Второе такое место, а может быть и первое даже, я не знаю, которое очень мне тоже нравится, это все-таки Даниловский рынок. Ну, мы сейчас не будем говорить о том, что там и как можно купить. Ну, там с продуктами, естественно, все в порядке. Но вот они стали как-то пионерами по части, ну, что называется, оформления своего периметра. А там по всему периметру находятся такие вот точки, где можно очень, я вас уверяю, вкусно поесть. Свежей, свежей, невероятно аутентичной еды. Например, лавочка вьетнамская там. Она пользуется бешеной популярностью у людей, которые знают, что такое вьетнамская кухня.
Я на Данинском была лет, наверное, 150 назад, да, и плохо, в моем хотя, понимании плохо. Это был такой советский рынок с такой абсолютно такой, да, советским, да, интерьером. Внутри там чисто красиво, дорого, богато уже стало, ну, я в хорошем смысле, да, да, по-хипстерски как-то. Ага. Или так, в общем, незатейливо?
Нет, там, во-первых, ну, очень аккуратно, красиво, чисто, то есть это рынок такой в хорошем картиночном понимании этого слова. Нет, естественно, с продуктами там тоже, я вас уверяю, очень недорого. Ну, дороговато, да, потому что все
но
наши главные рынки.
Да. Он был таким, да, да, ну, чуть, да, выше, ну, среднего, первый, но центр повыше, города, он не может,
да,
быть,
да, да,
сильно дешевым.
Вот,
да.
Но вот не было там раньше вот этого обилия точек этих вкусностей. Вот я говорю, вьетнамская, ну, вы знаете, что такое вьетнамская кухня? В вашем представлении, что это такое? Все, не парьтесь,
Катя, я вообще... Острые.
Нет, я вам сейчас скажу, это замечательный суп фо. Вот они его едят на завтрак. Это такая большая плошка с прекраснейшим крепким бульоном со специями и лапшой. Туда бросаются вот уже в этот кипящий бульон, он уже откипел, вернее, вот его заливают в плошку, и туда бросают тонкие-тонкие прям лепестки говядины, сырые, и они довариваются вот в этом бульоне. И вот с этой лапшой, да еще с лемонграссом, рыбным соусом, лаймовым соком, это все совершенно невероятно
вкусно.
Боже мой,
это дорого там?
Там это стоит ерунду какую-то, я вас уверяю, да.
Я люблю такое,
туда постоянно уйти. Тут тебе, пожалуйста, вот осетинские пироги.
Ой.
Хочешь, вот просто хоть объешься. Вообще, на самом деле, возникает такое, знаете, вот такое ложное чувство, что я сейчас всего понемножку попробую, и мне будет вкусно. Вот этого я вас призываю избегать. Когда вы будете в таких местах, все-таки сосредоточьтесь на чем-то одном. Там потрясающие пельмени. Там, может быть, лучшие пельмени, которые я вообще ел в Москве в торговых, ну, я имею в виду, в точках общепита.
Как это иначе говорят, на фудкортах?
На фудкортах, да. Вообще, да, кстати говоря,
фуд
вообще тоже фудкорт, вообще, да, красивый. Слово-то, конечно, красивое, конечно, иностранное, но, вообще-то говоря, фудкорты возникли у нас, между прочим, тоже ведь сначала даже не на рынках. А когда стали строиться эти вот огромные торгово-развлекательные центры, да, а у них, допустим, третий или четвертый этаж, ну, крайний, верхний, он отдан вот таким фудкортам. И сначала это было все ужасно уныло, там были какие-то сплошные бургеры, да, вареничные.
Там,
да,
сетевики же
а
были.
А сейчас, да, а сейчас, ребята, да вы в любой большой центр зайдите, там можно, там даже ливанская кухня есть у нас, пожалуйста, есть узбекская кухня. Я уже не говорю про всякие сетевые итальянские заведения, но Сейчас это все, на самом деле, невероятно вкусно и культурно. Причем, что интересно, я так бываю по стране в других городах, и я вас уверяю, это не только московское явление. Это сейчас повсеместно. И я считаю, что это замечательно, потому что, например, чем... Ну, никогда не знаешь, где тебя застигнет голод, да? Есть теперь, по крайней мере, простой принцип. Если нет рядом Даниловского рынка, сходи в какой-нибудь торговый центр наверху, что-нибудь тебе обязательно легенькое, интересное предложат. Как там, кстати, вопросы у нас? Ответы приходят
потихоньку? Есть у нас,
да?
Правильное сообщение. Привет. Есть, просто было очень много разных сообщений. Я отвечу, ладно, чтобы уже человека...
Да.
Я с вами свяжусь, у меня ваш номер есть, да, и я рада, что вы живете в Москве, потому что у нас все-таки возможность пойти в Мимино, ну, она не обязательно для москвичей, но если вы живете где-то рядышком,
нет, нет,
да?
Нет, мы, кстати, подтверждаем то, что мы разыгрываем сертификаты среди всех наших слушателей в разных городах. Мало ли, вдруг вы окажетесь в Москве, сертификат будет вас дожидаться.
Да, это да, имейте в виду, да.
Но тут у нас действительно москвич выиграл.
Так. Да, москвич выиграл. Я напоминаю, что я задавала вопрос, что такое чоги. Чоги – это овощная закуска грузинская, испеченной свеклы с зеленушечкой, вот, и туда прямо вот капельку сушеного кизила.
Ну, вот,
такая вот штука.
То есть вы представляете, с чем вам придется столкнуться, да? Вот буквально в самое ближайшее время, когда вы придете в ресторанчик Мимино в фудкорте 21, предъявите вот этот сертификат, и вас... Ну, собственно, это не обязательно, что вы будете есть именно это блюдо, вы выберете все, что там ваша душа пожелает.
На 3000 рублей у вас.
Причем я вас уверяю, я знаю тамошние цены, на 3000 рублей вы сумеете там объесться так, что просто лоб. Так что,
а
кстати,
с собой можно же?
А вот это я не знаю. Это
обычно мое... дают, просишь упаковать, но, пожалуйста,
я
не
думаю,
могу, ну,
я пару думаю, хачапури я для думаю, детей. Я думаю, что когда человек придет и предъявит этот сертификат... Там же работают добрые люди, прям как из фильма «Мимино», знаете, вот действительно. Они наверняка пойдут навстречу, вы идете туда сыты, довольны, еще и с набором вкусностей для семьи, детей или близких. Что тут на меня все это такое настроение навеяло, Катя? Наверное, я думаю, было бы сейчас совершенно логично взять и закончить вот эту часть нашей программы песенкой из фильма какого?
«Мимино».
Естественно, «Мимино». Приятного аппетита, ребята, и приятного прослушивания.
Per amargarez, u zirozeca za bahisteri Tu milchism, geri tu se dianum, maizam heri Mer amargarez, varde bisunt hva hachachosferi Alba simhera, kudama natales, hodam ezam heri Chito gurito Chito margalito da Chito, 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 chito margalito da Chemi simchera Amze mamchal chama Amze tsam shoba Rotsam gerivar Shoridan matkos Chemi bar shoba Rotsam gerivar, mechem smomaval, siperes vchedal Daukit chavad gulshi shemodis, baruli sevda Chito gurito, chito margalito da Chito gurito, chito margalito da Teb mama savles chite bistvenam Asem gonia am singerdit avid giena Rogor sam vopen sitsot chlit bolos tum heris geri Simgerit mokvder rakavinat ro amazem eti Chito gurito, chito margalito da Chito, 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 chito margalito da
Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Радости жизни на радио «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте, извините за навязчивость. Это программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Я Леонид Захаров, Екатерина Шевцова мне подмигивает.
Чувствует,
что сейчас начнется
пикантное,
интересное. Ну, вы, наверное, все знаете, что в газете «Комсомольская правда» много-много лет уже существует рубрика «Мужчина и женщина». Ну, естественно, мы журналисты, тоже живые люди, нас эти вопросы волнуют, и мы люди ответственные. Ко всему прочему, мы знаем, что эти же темы волнуют и многих наших читателей. Ну, вот мы о них и рассказываем в еженедельном режиме, а иногда даже бывает и чаще. Есть у нас такая замечательная девушка, Татьяна Огнева, ныне Татьяна Огнева Сальвони, вышла замуж за итальянца, счастлива в браке, чего ей желаю, собственно, и в дальнейшем. Она продолжает писать для нашей газеты, и знаете, чем интересны ее материалы? Она, знаете, как-то сравнивает жизнь у нас и в Италии. И выясняется, что вот многие проблемы, которые, казалось бы, характерны только для какой-то одной страны, они на самом деле абсолютно общечеловеческие, общетипические. Вот она рассказала один как раз такой случай, такое наблюдение из быта семейства, с которым она знакома, может быть, даже немножко дружит. Вот. Ну, речь, собственно, вот о чем пойдет. Есть семья. Мужа зовут Федерико, уже так как-то приятно сразу, да? Жену зовут Лаура. Ну, вообще, начинается как такой, как сюжет прекрасного такого итальянского фильма какого-то,
я
да?
Я про сериал подумал
вот,
какой-нибудь.
Вот, да,
имя сериал, Лаура, оно меня сразу
Федерико,
на...
Федерико и Лаура. В принципе, если бы выпускать в прокат, то, я думаю, там же и название даже нам бы не пришлось никакого придумать, да? Федерико булочник, человек скромный, тихий, молчаливый. И вот вдруг, представляете, допустим, Лаура выясняет, что у мужа появился аккаунт в Фейсбуке. И за короткое время там появилось у него 450 друзей, как-то быстренько. Ну, вернее, даже буду сказать, не друзей, а подруг. И причем все такие...
Женского пола.
Ну, да. Да, да.
А до этого ему, в общем,
а до этого ему и Фейсбук-то такое... вообще не интересен. Вот.
А сколько лет участникам нашей истории?
Значит, им, как Татьяна рассказывала, где-то так между 35 и 40 годами.
Ага, да. Просто вот. Если бы лет 18 было, я бы не удивилась.
Нет, ну да. Ну, в лет 18 они итальянцы не женятся нынче. Они люди такие в более зрелом возрасте предпочитают сочетаться узами брака.
Ага.
И вот смотрите, все сплошные девушки, причем девушки не местные, там, из разных стран.
Угу.
И все какие-то фотографии совершенно невероятно пикантные, понимаете? Об этом, в принципе, даже знают его друзья. Жене, естественно, ничего не говорят, потому что, ну, вдруг ее это может расстроить. Лаура тоже, понятно, что что-то неладное происходит, но пытается не подавать виду. И, собственно, вот почему. Она, видимо, считает, ну, с точки зрения Татьяны Огневой-Сальвони, что, возможно, все еще рассосется как-то, да, что муж просто шалит в интернете.
Ну, ну что он говоря, с кем не встречается, да, не пойман.
Да, собственно говоря, между аккаунтом в Фейсбуке и реальным адюльтером, как принято говорить, это, в общем-то, огромная дистанция.
Много-много лайков.
Много-много, да, на самом деле.
Лайков и лайков.
Отчаянных
простите.
Лайков, да. Вот. И вот, естественно, Татьяна, как человек неравнодушный, она призадумалась. Вообще ведь ситуация-то такая интересная. Часто бывает, что вот именно в этом возрасте у супруга возникают какие-то трения, а мужчины, мужья, у которых вроде бы все идеально в семейной жизни, и детишки уже вот подросли, и домик есть, и машина, и вроде бы только живи да радуйся жизни, как Леонид Захаров. Но они радуются по-другому. Они ищут радости на стороне. Призадумалась Татьяна и решила поговорить об этом с разными людьми.
Угу.
Значит, смотрите, вот как жительница Италии, она сначала поговорила со священником. Ну, католический священник, это, знаете, как бы лицо, которому доверяют все и все.
Угу.
Она поговорила с этим священником. У него, кстати, тоже красивое имя. Дон Альберто. Ну, то есть для нашего сериала как раз это добавляет.
Это добавляет, да, остроты.
Дон Альберто подумал немножко, покряхтел. Ну, просто я представляю, сколько ему таких историй приходилось выслушать на своем живику, да. И говорит, вот его совет, говорит, я бы в этой ситуации посоветовал супругам завести еще одного ребенка. Потому что, ну, часто, говорит, бывает у супруга в этом возрасте, все-таки закидоны, им еще около 40 лет, они полны сил, и вот не знают, куда эти силы девать. А вот появление еще одного ребенка как бы немножко так вот как бы эту ситуацию сглаживает. При этом, если жена против того, чтобы завести одного ребенка, но имеет право на самом деле, потому что она измучена жизнью, то муж практически автоматически начинает вот поглядывать на сторону вот в таких ситуациях. Угу. Первый вариант. Дальше. Татьяна поговорила со своей подругой-психоаналитиком. Та высказала еще более интересную, экстравагантную версию. Значит, вот что она говорит. В таком возрасте, вот примерно в районе 35, человек впервые по-настоящему сталкивается со страхом смерти. Он осознает свою конечность, и его это так пугает, что он ищет способы вернуться в юность, естественно, как-то там забыться. А для этого какое лучшее средство? Влюбиться так, как ты влюблялся в молодости. Да? То есть это такая возрастная терапия. Тебе снова кажется, что ты молод, что порог твоего бессмертия расширился, ничто тебе не угрожает, и ты по-прежнему весел, бодр и здоров благодаря своей новой любви.
Так.
Третья версия. Тут тоже Татьяна не стала делать выводы сама. Она послушала беседу, значит, итальянский писатель Фабио Волли беседовал с русско-итальянским ученым и философом Игорем Сибальди. Там, в общем-то, разговор шел о смысле жизни. И вот Игорь Сибальди высказал мысль, что человек зрелый от незрелого отличается, представьте себе, наличием проблем в его жизни.
Так, причем с виртуальной женщиной.
А вот я вам сейчас скажу. Потому что, когда у человека нет никаких других проблем,
да,
он начинает себе их придумывать, может быть, так подсознательно.
Приключения.
Путем, да, вот эти приключения, которые могут обернуться для него проблемами.
Ага.
И вот хочется ему узнать, что там вот я, дескать, уже взрослею, так сказать, немножко состарился, а там ведь выросло целое поколение женщин, новое, о котором я ничего не знаю. А что, если вот мне заглянуть в этот волшебный новый мир, создать себе некоторые проблемы и так далее?
Адреналин.
Вот что интересно. Татьяна по итогам материала не приходит ни к каким выводам. Но вот что, собственно, меня сильно зацепило в этом тексте. На самом деле тут мнений-то может быть огромное множество. Я хотел вот к чему призвать наших слушателей. Ребята, вот у нас эта статья будет на сайте. Она уже, собственно говоря, там. Зайти к нам на сайт КПРУ. Найдите эту публикацию Татьяны Огневой-Сальвони. Она будет называться «Чего этим женатикам не хватает». Почитайте ее внимательно и выскажитесь. Мы, собственно, призываем обычно наших читателей высказываться по поводу тех или иных материалов. Тут нам, во-первых, важно ваше мнение. Во-вторых, вот у меня есть такое серьезное подозрение, что где-то среди нас, где-то среди вас, вот наших слушателей, читателей, есть люди, которые неплохо разбираются в проблемах вот семьи, брака,
я,
любви.
Я, Леонид, добавлю, среди наших слушателей наверняка есть люди, которые это пережили.
Которые это пережили,
потому
да.
что это бывает практически у любого, ну, мне кажется, у второго, у третьего мужчины вот именно этого возраста.
Том,
я думаю, здесь многие на себе это даже
могут. В том-то и дело, что вы не просто в этом разбираетесь, вы в этом, может быть, разбираетесь на своем собственном горьком.
Или не горьком,
кстати говоря. Да. Ребят, почитайте эту публикацию на сайте КПРУ, напишите, что вы об этом думаете. А тут у меня еще есть корыстный интерес. Вот я говорю, я всё-таки верю, что среди вас есть люди, которые умеют красиво, умно, интересно об этом писать. Вполне возможно, вы станете нашим постоянным автором. Короче, желаем творческих успехов. И вот я вижу, Катя мне как-то подмигивает. Что-то у нее какая-то мысль возникла. Катя.
Да я песню предлагаю послушать.
А, ну, конечно.
Знаете,
да,
вот
да.
эти люди, Клаудио Мори и Адриан Челентано, они в браке уже больше 50 лет.
Так.
Они 63-го года вместе.
А ведь всякое, наверное, пережили, да?
Наверняка, учитывая так. популярность Челентано, я думаю, что его и письмами забрасывали. Какие там фейсбуки? Я думаю, что там женщины ходили под окнами и письма слали. Как она все это выдержала? Кто его знает? Ну, поет иногда. Вот, видимо, уже для себя. В молодости она пела вполне себе убедительно, может быть, не так вокально уверенно. Угу. Вот, но вот эта песня, которую мы с вами сейчас послушаем, это как раз дуэт замечательных двух итальянцев, Клаудио Мори, и на подпевках у нее.
Да, если услышите, это мужской голос, который
да.
что-то
да.
подговаривает
шепчет,
там, да,
шепчет,
подшептывает.
Да.
да, это Адриано Челентано. Кстати говоря, я сейчас подумал, вот кого бы нам неплохо в качестве эксперта в нашу рубрику «Мужчина и женщина», да?
Соглашусь.
Но об этом пока мечтаем, а сами слушаем песню.
Tanto, ma non devo dare. Sempre di sì, sei stata, lo sei sempre, lo sarai, la donna che ho voluto e che vorrei. Succederà più che torno a te e tu ti addormenti senza me. Succederà più, l'amore ci sei.
Радости жизни.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Радости жизни. На радио «Комсомольская правда».
Ну и вот, собственно, четвертая заключительная часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Катя Шевцова готовится к триумфальному завершению нашего сегодняшнего выпуска. Я вот просто, Катя, думаю, не слишком ли мы усердствуем, подчеркивая, что вот нас окружают сплошные только радости жизни. Ведь чего греха таить, мы еще и много и напряженно работаем. Так ведь, да?
Ну, в пятницу можно уже и спокойненько отдохнуть.
Нет, в пятницу можно отдохнуть, и вот в воскресенье, например, мне нужно работать, готовить номер на понедельник. И все это, конечно, было бы несколько даже и скучно, да, наверное, все-таки воскресенье как-то работать, сидеть, да?
Обидно.
Но есть вот интересные материалы, которые как раз в понедельник и выйдут, которые прямо вот греют душу. Я, например, с огромным интересом прочитал один материал, он посвящен супермоделям, знаменитым манекенщицам. Ну, собственно, в этом, казалось бы, ничего такого особо интересного нет, да? Но речь идет о том, что некоторые из них, на самом деле, это дамы, прям-таки, скажем, королевских кровей. Причем, в этом смысле, оказался довольно серьезным поставщиком, красавец на мировые подиумы. Наталья Полей, наверное, это самый известный случай. Она родилась в семье княгини Ольги Полей и шестого сына императора Александра II, великого князя Павла Романова. Вот, ну, царь, собственно, был против того, чтобы его сын связывался, ну, с замужней дамой, у которой уже, к тому же, было трое детей. Это как раз вот про Наталью Полей идет речь. Поэтому венчаться пришлось в Италии. Ей дорогу на подиум, между прочим, дал не кто-нибудь, а сама Коко Шанель. Что, конечно, да, вот, ну, во-первых, это звучит, да? Моя крестная в этом бизнесе была Коко Шанель.
Ну, да. Ее называли Натали Полей еще, естественно, да, на французский Натали манер. Она была очень красивая. Сохранились ее черно-белые фотографии.
Ну да,
насколько я помню.
Да, потрясающе действительно. И сами фотографии, и красота вот Натальи. Ну, естественно, ей там весь мир фактически был у ее ног. Но интересно, надо отметить, что ее красотой восхищался Антуан де Сент-Экзюпери, да, а Эрих Мария Ремарк даже написал в романе «Тени в раю» вот о романе с Натальей Полей. А в Голливуде, куда она потом перебралась, она еще снималась с Кэри Грантом, с Кэтрин Хепберн и дружила с Лукино Висконти и Марлен Дитрих. Вот, ну, умерла она в Нью-Йорке в 76 лет от большой дозы снотворного. Ну,
у нее была какая-то очень такая вот одинокая, наверное, уже, да, старость. Уж извини, что мы, да, так говорим. Да, очень жаль, что такая действительно ослепительная, утонченная женщина уже последние годы жила одна и вот ушла достаточно тихо.
Да. Ну, жаль. Ну, по крайней мере...
Но на Россию прославила.
Но женщина, да, она прославила Россию. Прожила очень, конечно, яркую жизнь.
Конечно.
Жизнь такую, я думаю, многие хотели бы прожить. Еще вот от российского императорского двора к мировым подиумам, так сказать... Ирина Юсупова в девичестве Романова, ну, что вполне естественно, единственная дочь великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны. Племянница императора Николая II, внучка Александра III, правнучка Николая I. В общем, казалось бы, да, вот все, блистай себе при дворе, да, ходи на всяческие балы, сияй своей красотой, бриллиантами. царской семьи, но влюбилась наша Ирина в Феликса Юсупова. Он человек хоть и знатный был, но все-таки не царских кровей, поэтому там, конечно, тоже были всяческие. Это тот самый, который тот вот самый. Один из убийц Распутина.
Да, там, поэтому да. Ее любовь была явно безответной.
Ну, возможно. Но тем не менее, в общем-то, они поженились. Понимаете, вот там пришлось ей отказаться от прав на престол, и после революции они эмигрировали во Францию. Там вот что самое интересное, это действительно отдельная история, как-нибудь мы о ней расскажем. Вот Ирина и Феликс Юсуповы организовали модный дом Ирфе, ну, Ирина, Феликс. Вот. На самом деле, в свое время это был безумно популярный вообще символ всего самого модного и шикарного. Причем там же любопытная деталь. Вот в коллекцию платьев там помогали им делать Никита Романов, Мария Воронцова-Дашкова. Дашкова, как правильно.
Дашкова.
Елена Трубецкая и так далее. Потом начали выпускать духи. Потом как-то фирма сошла на нет. Но сейчас предпринимаются очень большие усилия к тому, чтобы эта фирма вновь возродилась. По крайней мере, линия духов уже должна вот-вот фактически появиться в продаже. Будем следить.
Но у нее, как я понимаю, старость была нормальная. То есть никто ее не бросил. Она умерла.
Я полагаю, что спокойно.
Да, уж да. Извини, что об этом мы говорим. Но просто действительно у многих моделей известных судьба была не очень. Ну, так да. Скажем, удачный.
Вот, например, смотрите, помните еще, ну, собственно, помните, знаете, Катя, конечно, знаете Верушку, да?
Верушку знаю.
Она ведь, по-моему, в 60-е годы она была особенно популярна, да? На самом деле, тоже девочка крайне интересная. Девочка, я почему говорю, потому что у нее в детстве уже начались серьезные проблемы, неприятности. Она, на самом деле, дочь графа Генриха фон Лёндорфа-Штайнорта, который был одним из заговорщиков. Помните, пытался убить Гитлера? Валькирия знаменитый. Вот его планы тогда раскрыли. Графа самого казнили, семью бросили в концлагерь. В 5 лет и нашу героиню из концлагеря освободили. Она потом выросла и в Италии сделала случайно фотосессию, которая, на самом деле, произвела фурор там. Ну, все, она стала одной из самых знаменитых манекенщиц, дружила с Сальвадором Дали, снималась у Антониони в знаменитом фильме «Blow Up» «Фотоувеличение», так его у нас, по-моему, переводят. В общем, насколько я знаю, даже до сих пор живет в Берлине, в окружении кошек. Вместе со своим другом и так далее. То есть у нее все нормально. Из более современных нам знаменитых моделей Синди Кроуфорд.
Вот не знала про нее, честно.
Вот тоже не знала. Что самое интересное, она сама про себя этого не знала. Какие-то дотошные журналисты, которых обычно принято обвинять в вмешательстве в личную жизнь, да, решили порыться в ее генеалогии. Сначала там нарыли кучу каких-то там графьев и герцогов, и в итоге дошли до Карла I Великого. В общем, оказалось, что вот она его потомок в 41-м поколении. Для нее это самой было невероятным каким-то сюрпризом, но, впрочем, как-то на ее поведение, по-моему, это никак не сказалось. А вот Брук Шилдс, это вот та самая девочка, наивная, из фильма «Голубая лагуна», да, вот всем, конечно, помним, да, она, в отличие от Синди Кроуфорд, она о своем благородном происхождении давно, на самом деле, знала. Там такое происхождение. Бабушка ее по папе, это дочь итальянского принца, вот слушайте, сейчас попытаюсь произнести правильно это имя, принц Дичевителло Чези Марино Торлония. Ну, уже благородно звучит, да, уже, по крайней мере, да.
Она же американка.
Она американка, да, но вот...
По гражданству, да.
И у нее вполне себе, ну, скажем так, англо-американские имя и фамилия, да. Но вот такие вот у нее итальянские корни. А еще предком принц по отцовской линии был покровитель Леонардо да Винчи. Понимаете, вот этот герцог знаменитый миланский Людовико Сфорца. В общем, конечно, с такой родословной... Вообще-то обычно не на подиумах ходят, а где-нибудь возлежат на подушках во дворцах.
Но они-то узнали, как я понимаю, многие после того, как они уже карьеру-то сделали.
Нет, вот она как раз Брук Шилдс.
Она на этом, да?
Действительно знала, да. Но, по крайней мере, никак это не сказалось на ее отношение радостным и веселым в жизни. Может, еще и песенку поставим какую-нибудь в тему, да?
Обязательно.
Есть такая группа «Крафтверк».
Хорошая группа.
А у группы «Крафтверк» есть песня «Модел», «Модель». Давайте-ка мы ее послушаем. А через недельку снова вернемся в эфир и порадуемся жизни дальше. С вами прощается Леонид Захаров и...
Я Екатерина Шевцова. Хороших выходных.
Все, пока.
радости жизни.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.